О чем задумались детины? Душа в Мессину рвется в Монголию, в пустыню Гоби, где я и должна сложить свои белые косточки, как подрекали мне мои детские сны. Может, я там наконец увижу легендарного червя Хорхон-Хон-Хой, примерно так называется.
Хорхон-Тур. Есть у нас такой ансамбль горбового пения.
Хорхон-Тур, да.
Нет, он Хорхон-Хогой, как-то так. Но известный наш палеонтолог и писатель Ефремов. Он ходил в экспедицию, одна из целей была увидеть этого червя, который убивает якобы электричество на расстоянии. Опять же, самоцветы, вот так, из руки в руку, из ладошки в ладошку посыпать.
А я жила в местечко, называется Хуун-Хуун-Мяки. А Мяки – это Мишка, медведь.
Угу. Он крутой, это ансамбль известный.
Да, да.
И Старостин с ним пел. И...
Да? Я один раз только все, когда они приезжали к нам в Карелию, я специально ездила со своего Беломорского Петрозаводска, чтобы побывать у них на концерте. Горлового пения. Хун-хун-тур. Марина, ты помнишь, когда вы были с девчонками там на этих необитаемых островах-то, как тоже сложился, тоже там питерцы были эти
ребята?
Ну да,
я помню.
Тоже такое вот, они сумели как-то друг
другу.
Неожиданно
вот так вот.
Да.
Теплые совершенно отношения между незнакомыми
людьми. Они так замечательно. Они играли нам, можно сказать, до утра.
Угу.
И что-то такое хорошее.
Блок флейта, бубен, гитара.
Варган. И барабан, по-моему, был. Да,
бубен был. Да. Так все прям как завороженные сидели.
Да, мы на берегу этого моря. В общем,
на кузовах.
Этот, волна была слышна. В ритме волны. Так было вообще. Да.
Это волонтёрово еще?
Нет, мы
поехали. Тогда Марина ездила с детьми, а мы там просто случайно, там люди интересные же приезжают туда.
Мы вместе поехали на корабль.
Просто да.
А там приехали питерцы. Как раз мы последний день там были. И так мы как-то сблизились этот день. Я не жалею о том, что мы уезжаем. Как это, а они нас на утро учили, как плести вот эти сны. Не сны эти. Вот, я сейчас принесу.
Да, у Марины получилось идеальнее всех.
Нет, у меня это уже, я не знаю, где
это. Это не ловушка для снов у тебя, это как другое как-то называется. Ну, такая вот, как бы плетешь свое настроение, выбираешь свет своих мыслей. Извини так.
Оно у меня намертво прикручено к шкафу. Женечка, на секундочку, не посмотришь просто на секунду, о чем мы говорим.
Как оно прикручено?
Вот я вот постаралась. Вот видишь, ты наверняка у меня видел как-то, может быть.
Может, видел, но не обращал внимания.
Вот видишь. Вот прямо брали вот эти вот веточки. Они нас учили, как это делать. Слышишь, они нам нитки эти дали. Вот это вот мое, то, что я сделала. Они самые разные. Не обязательно такая правильная форма, там что-то еще бывает. Знаешь, вот они какие-то особенные, они обладают своей магией. Вот эти вот штуки.
А это что, изобретение? А? Это традиционное?
Ну, вот эта часть Наташа лучше расскажет, вот, чем я. Нет, а это стабильный, который продается, такой просто ловушки для снов. Наташ, скажи Жене пару слов по поводу этой штуки-то.
Да,
я название ее забыла.
Я забыл
ее название. Помню, что это ты плетешь свое настроение. Ты выбираешь нитки в тон своих мыслей.
И ты плетешь, вот, как бы усиленно вот об этом думаешь.
Да, так же вот как бы сосредотачиваешься.
Я говорю, это сродни магии мыслей. Вот это вот.
Но у Марины получилось более всех гармоничное. Потому что у кого-то какая-то она была такая своеобразная. Но вот у тебя все-таки ясные цвета какие-то. Как будто и ниток таких не было в том наборе.
Вот видишь.
Вот, да.
Ты знаешь, это самое, Жень, вот на кузова, когда мы приехали, по-моему, мы же тогда вот с питерцем на большом кузове были, да?
На немецком.
На немецком кузове, угу. Знаешь, какая реакция была, когда они приехали? Двое человек, не на глазах, встали на колени вот так вот и голову подняли вверх. Реакция невероятная была. Они, говорят, хотелось кричать и молиться. А на Залавру, где вот, когда... Я с математиками ездила, студентами, они первый раз это увидели. У них была реакция, на которую такая очень неоднозначная, но мне она очень даже понятна. Мы пошли там где-то окрестности осматривать, И когда вернулись, они, слегка смущаясь, двое человек сказали, что с ними что-то сделалось. Что они сбросили одежду и нагишом бегали, с распростертыми руками бегали по этим камням, озаренным солнцем. Пока не заметили неподалеку расположившихся лагерем эстонцев. Ну, что они быстро ретировались под камень куда-то там. Я думаю, господи, вдруг они вас видели. Там как раз Ллойд, по-моему, собирался копировать. Это был первый раз, когда я его увидела.
Он бы Ллойда. Понял. Он бы понял.
Ну, я думаю, что да, наверное. Ллойд вообще необыкновенный человек.
Но многие творческие люди, да, они там испытывают какие-то потрясения. Признаются, что у них сносит вообще голову.
У меня же было, я тебе рассказывал, но помнишь, я к тебе тогда приходил после больницы. Ну, я сделал тогда ошибку. Я тогда решил, что не только ко мне пришел инсайт, а что вообще некоторые начинается смена эпох, и ко всем остальным тоже это приходит, и стал, соответственно, там неадекватно уже с людьми говорить, думая, что они все понимают. Mm-hmm. Вот, и в результате меня все-таки отвезли в это самое место.
Чтобы ты уже говорил в соответствии с требованиями людей обыкновенных.
Тогда был инсайт, и такое вот открытие такого окошка, оно несколько дней продолжалось у меня.
Именно ты правильно сказал, что именно окно открывается, и не всем это дано, и вот таких вот потом, как мы, называют безумцами, лечат, вылечивают, и уже окна больше не открываются.
Но, слава богу, все-таки после этого много. Теперь я уже общаюсь с людьми, которых не удивишь такими вещами, которые все понимают.
Там, кстати, питерское русское географическое общество вот обосновались прочно на Кузовах. Ну, как бы их северное отделение, или как они там себя называют. Вот. И экспедицию отправляет Сергей Голубев. Много фильмов снято. Он там тоже практикует всевозможные вот эти медитации, практики. Пытаются в лабиринтах, которые там есть.
Ну, есть же ведь проблема, почему начинает сносить крышу на лабиринте? Вот у некоторых. Это чисто научная проблема, она поднимается в статьях, это чистая правда.
Ну, когда просто сносит крышу, там, на Мирячине, оно известно, извини меня, это везде это бывает, особенно где белые ночи и все такое, многих людей не готов. Может быть, ты как раз попала на белые ночи, поэтому так плохо себя чувствуешь, вернувшись оттуда.
Я же была ведь тоже и раньше.
Кто тебя там съел? Что я тебя там говорю, съело? Город не тот? Наверное, в городе, потому нет, что была не на природе.
Да нет, вообще все очень странно. Ну, что сама погода была абсолютно аномальной, это точно. Она была очень тяжелая. Облака вот тут сверху давили, как кирпичом. Это да. Потом то, что мы ходили книгу в пяти местах, представили, я не могу так, пойми. Я не могу ходить, дарить, подписывать, ну не мое это. Меня это сломило окончательно. Я рассмотрела несколько фотографий там у Саватеева, вот по строительству павильона, по первым очертаниям скалы, когда она еще не была, только покрыта была досками. Этот камень там мой виден. Сверху огромная насыпь такая, вот прямо перед ним. Но ясно, что по нему сильно, конечно, прошлись. Либо техника, либо камни падали. Вот. Единственное, к чему со страшным недоверием относится, и даже не хочется обсуждать Саватеев, это моя дикая гипотеза о том, что там выбит мамонт. Сказал мне, где, говорит, это не печатай. Знаешь же, в чем дело? Дело в том, что я когда вот на своем этом камне, который вот три брата назвала, когда его копировала, положила микаретную бумагу, вот ну, такого типа, это другая копия, не эта, то вот в том конце, в левом верхнем, здесь вот, уже потом, когда рассматривала, ой, думаю, что это? Вот так прям стоит, как будто лосик. Но это фигура белого цвета, а он темного цвета мела. Значит, раз это выемка, значит, там выпуклая, правильно? И это меня очень поразило. И еще две такие же фигуры я увидела здесь, в центре. Возникает вопрос, могло ли это быть? Байкало-Ненецкая зона, ну куда? Вы до этого такого не находили. Это было бы очень интересно. Но вопрос в том, действительно ли это так? Или это все те же игры корейских камней? Вот. И когда я решила обвести очертания вот этой фигуры, старательно обводила, ну как все, чтобы было все точно обвела, потом думаю, что такое? У меня какая-то хрень получается. У лося почему-то морда вот такая длинная. Посмотрите, вот такая, во. Думаю, что за ерунда? И тут я разозлилась и не стала ее вырисовывать дальше, вот тут закруглила коротким носиком. Вот еще оно. А, оно у меня вот здесь вот висит. Стоп. Подожди-ка, где она? Ага. Так. Оно, я сейчас буду скажу, и там увидите. Оно висит у меня там. Я думаю, что мне это напоминает? Что мне напоминает, это безобразная обрисовка. Я решила, что потеряла всякие навыки. Ну что-то тут, какая-то ерунда получилась. Потом, думаю, что такое? Потом меня бац, осенило. Я хватаю книгу французского этого археолога Жана Клотта, смотрю, и на обложке нарисован точно такой же, нелепый, один к одному, но это мамонт. Палеолитическая пещера. Сейчас я принесу книжку, покажу. Единственное, только во времена палеолита, нет, Жень, это не здесь. Во времена палеолита, смотри, изображались обычно, ну, четыре ноги, да? А вот здесь обычно две. Вот видишь вот эту страшную фигуру? Вот здесь вот это вот было, вот сюда вот, вот так свисало. Я думаю, не буду эту хрень рисовать, сейчас с ума сошла. И вот, пожалуйста, посмотри, видишь вот это?
Да.
Ты видишь? Точно. И когда я увидела, думаю, господи, что это? Ну, ты понимаешь? Наташа, иди еще раз посмотри. Ну, как можно на это не среагировать? Даже вот вижу здесь вот этот горбушок вот такой, да? Вот он.
Да.
Понимаешь? Ну вот как, может, я могу на это не обращать внимания? Скажи мне, пожалуйста, вот и вот. Ну как?
Угу.
И вот здесь вот у меня был такой длинный нос, который я отказалась, думаю, что я с ума сошла зарисовать длинный нос у лося. Я решила, что это лось.
А это клык. Вот это клык.
А, ой. Может быть. Короче, то, что здесь свисало, я решила не рисовать. Ну да. Ну ты посмотри, вообще все.
Вместо морды ты бивень нарисовала.
Да.
Получается,
ты
да.
Понимаешь, что я просто, это что-то вообще ненормальное. И я стала думать, как это можно обосновать. Вы понимаете, дело в том, что в палеолитических пещерах Франции, я же сама там это видела, там существуют так называемые барельефы. Когда, допустим, вот мягкое был пол или мягкая поверхность стены пещерной, и там вот как скульптура, это когда объемы со всех сторон, да, а барельеф это когда как бы наполовину вылупившаяся скульптура, да, ну скажем так. Вот, и там этого у них полно. Я сама лично была на юге Франции, мы вот с Яной ходили, там это все видели. Я подумала, я пристала и все к Салатию, говорю, Юрий Александрович, говорю, были или нет мамонты, когда они были в Карелии? Ну, говорит, при чем здесь мамонты?
Ну, гиперборейцы, по всем этим, которые есть, существуют, это сама, они с мамонтами, эта эпоха совпадает.
Ты понимаешь, потому что тогда они действительно могли сделать, а если камень этот, действительно, это было так давно, ну как давно, ну не более 10 тысяч лет назад, все равно, когда там Великое Ледянение и прочее. А ведь последнего мамонта нашли, по-моему, его возраст 4 тысячи лет до нашей эры. Последний был, по-моему. То есть они довольно долго еще существовали. Поэтому это рамки совершенно приемлемые. Я, конечно, еще почитаю вот работы Брюсова, там прочее заселение Карелии в древние времена. Я почитаю их. И даже это для меня не авторитет, понимаете? Когда я сравниваю эти две картинки, я понимаю, что столкнулась с чем-то совершенно неожиданным и реальным. Может быть такое, что либо камень был еще мягок, понимаете? Еще мягок, ну в каком-то, ведь как образуются камни, вот эти все штуки, есть процесс выветривания, у них есть как бы прямой ход и обратный, то есть когда может разрушаться и когда могут различными наносами, наоборот, возвышения образовываться. Может быть, вот эта наносная часть была мягкая.
По магазинским легендам петроглифы появились тогда, когда земля была мягкая.
Вот видишь, Женя. Ну все.
Я это четко знаю, я это помню с детства.
Вот я и думаю, могли же они просто, вот как вот мы это, в песочнице дети берут вот эти штуки, могли они вот такую сделать вот фигурку, как-то оббить ее, или если это было мягко, то вылепить вот этого небольшого мамонта на этом камне. Потом прошло несколько тысяч лет, конечно, все это затвердело и так далее, окончательно как-то изветрилось, изгладилось, соответственно, ведь процесс выветривания они все это уносят, понимаете? И он сделался уже почти плоским и все равно чуть-чуть выпуклым. И это-то и обнаружилось на этом, на Миколенте. Понимаете? Но я не собираюсь вот это сбрасывать со счетов. Я обязательно этот вопрос исследую. Но никому, говорит, не буду, пока меня туда не запихали.
Ну, за это уже в наше время не запихают.
Да нет, не хочу. Зачем? Зачем мне это надо? Я это исследую, потом буду уже об этом говорить. Но об Онежском космонавте я все равно уже в книжке написала. Все равно.
Да.
Так что я понимаю, у нас в Институте археологии Гуляев занимается проблемами Мезоамерики. И было бы книг побольше, я бы ему книжку подарила. Глядишь, он на эту страницу наткнулся бы. Он очень относится плохо к тем, кто высказывает такие идеи. Но опять же, меня это не пугает. Я не археолог. С меня взятки гладкие.
Как Вилли наш говорил, у меня огромное преимущество перед всеми, потому что я дилетант, я не профессионал. Я могу любые мысли высказывать, и мне ничего за это не будет. Ни так, никакого научного сообщества.
Это кто говорил?
Это Вилли Мельников.
Да? Так вот Саватеев мне сказал, Марина, говорит, пиши в этой книге, говорит, все, что думаешь. Тебя, говорит, взятки гладкие. Говорит, ты сейчас пока можешь, говорит, все что угодно. Вот он так сказал. Ты знаешь, когда мне студенты говорили когда-то, ой, как так, вы же математики, ну типа того, что я там читаю стихи и так далее. Люди профессию отождествляют, пишу, да, с человеком отождествляют. Меня это убивает настолько, что я всегда теряю дар речи, просто теряюсь. Как человек может не быть разносторонним? Как он может гнездиться только в рамках своей, допустим, узкой профессии там, или еще чего-то. Как можно быть вот таким? Почему нельзя быть иным? И почему это становится непонятным? Вот таков наш век, такое поколение, видимо, вырастило наше общество, что его это удивляет. Знаешь, вот это работа Бориса. Я тебе говорила? Книжку вот эту испорченную, которая из Франции. Это работа Бориса. Знаешь, что он сделал? Нет, он после Нового года взял и запихал, мне ничего ни слова не сказал, открытую пакет сока ко мне в рюкзак. И я иду, ничего не подозреваю, а у меня со мной эта книжка была. Я возвращаюсь домой, он у меня плавает. Я ее из Франции везла, на нее дышать не могла. Я так расстроилась, он ничего, конечно, об этом не знает. Я ее потом высушивала, ее мочила водой. Это заняло много дней, но все равно она безобразная. Это сейчас не видно, на дневном свете, ты видишь, какая она страшная. Мамонт и грот Ашаве. Грот, где я очень мечтаю побывать. Не только... Это, правда, не в этой, а во второй книге.
А это нарисовано, да?
Да, это вот там живопись палеолитическая.
Записаница.
Монохромная. Да, когда не выбивают, а когда красками рисуют, да.
Вот есть один исследователь в Париже, он живет, но русский потомок эмигрантов в нескольких поколениях. Он в том числе и исследовал пещеры и говорил, что в основном вот эти изображения делались в местах, где самая лучшая акустика.
А, я читала подобную статью.
Резникова, может быть, читала.
Может быть, Резников, да, возможно.
Кстати, она размещена там, я тебе могу показать, где она у меня на сайте. Выложенным файлом он нам присылал. И доклад, который он в консерватории делал, тоже можешь послушать на эту тему.
Да, интересно будет.
Ну, за Лавруки тоже, как считают геологи, то есть там вот, ну, там действительно этот гранит, да, гнейса гранит, но вот так как там это входит в систему реки, и они определили, что гранит, он имеет под собой определенные тоже ниши, как, ну, как вот, скажем, внутреннее русло реки. Вот, и поэтому там, да, Марин, там необыкновенная акустика, особенно когда встаешь на скалу власти, вот на скалу силы, начинаешь говорить, вот в то пространство, где были костры, да, вот реально слышишь свой собственный эхо. Акустика там, хотя там открытое пространство, лес, скала открыта, ну и вокруг лес, а все равно акустика там изумительная. Вот когда делали спектакль, ставила Виола Мальми, вот по книжке, по книге Леневского. Они же ставили спектакль прямо там на скалах. Вот тебя не было. Так я же им помогала это все делать, потому что, ну, Марин, они после этого сделали великолепный спектакль. Он, наверное, до сих пор идет в Петрозаводске.
По Леневскому?
Да, по Леневскому. Вот, и они радовались звучанию, что звучит лучше, чем у них в театре. Вообще они были поражены этим. Ну там у них очень много балета. Очень много эротики.
Так они же уже плясали прям по Петроглифу.
Нет, они не плясали прям по Петроглифам. Они поставили там несколько сцен. Они как бы... Они тоже, когда приехали туда на экскурсию, им захотелось вот это проиграть. Это нормально. Им захотелось проиграть. И они вот как раз на скале силы, вот там, где скала любви, вот на этих скалах, они там, в общем-то, и играли некоторые сцены. Ну вот у нас в Лиломаме это классика, конечно, нашей вот финской, карельской культуры. Она восстановила многие танцы, многие обряды. Жалко, что такие люди вот уходят, уже поколение у них такое, что они все умирают.
Она умерла его?
Да, да.
Она режиссер, да?
Она руководитель художественного коллектива Кантеля. Вот. Потом у нее была Карельская горница, назывался ее коллектив. То есть она хореограф по образованию. Но она, вот, можно сказать, вдохновитель этого спектакля. И она как режиссер этого спектакля, да. Вот. Но они очень грамотно к нему готовились. Они и на экскурсии у нас там были, смотрели петроглифы. И общались вот тоже с археологами. То есть вот они как-то очень правильно готовили спектакль. Не просто, а проходящий. Вот такой у них он был, как этапный.